студии Олег Кубухов. Здравствуйте. Для тех, кто предпочитает пользоваться мобильными устройствами, напомню, что в Apple Store, Google Play, также в отечественных магазинах, Рустор и наш Store, можно скачать удобное приложение «Радио Спутник», где можно слушать как прямой эфир, так и программы в записи, а также есть отдельная ссылка на возможность задать вопрос в прямом эфире. Вопросы можно задавать также через WhatsApp по телефону 968-766-3311. И мы приступаем к следующей теме этого часа. Украина получила очередной транш помощи коллективного Запада. В этот раз последние $1.5 миллиарда помощи от США. Деньги, судя по сопровождающим документам, предназначены для обеспечения работы государственной структуры, в том числе на услуги ЖКХ и выплаты пенсионерам. В качестве поддержки жизнеспособности киевского режима ранее главы Минфинов стран-членов Евросоюза одобрили Украине помощь объемом в 5 миллиардов евро. Также чиновники заявили, что готовы пойти на отсрочку выплат по украинским кредитам. Поможет ли это Киеву сохранить государственность и суверенитет страны? Свой взгляд на ситуацию на Украине в эфире «Радио Спутник» представит директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вы знаете, что-то я не увидел какого-то положения о том, что будут отслеживаться потоки денег. Куда именно потекут они? Это никого не смущает?
Да нет, это, в общем, правда никого не смущает по двум причинам. Во-первых, все прекрасно понимают, что в нынешней ситуации достаточно заметный процент денег будет растворяться и уходить на неизвестные счета, там, процентов до 30. Но это и устраивает всех, кто организует данную сделку. До 30 это в лучшем варианте, конечно. Я думаю, что здесь многие стороны, и с другой стороны океана, тоже имеют свой гешефт. Есть интерес в том, чтобы деньги были не совсем прозрачные. Во-первых. А во-вторых, конечно же, безопасность Украины сейчас будет поддерживаться на финансовом уровне столько, сколько нужно. Там сейчас дали мне миллиард, пожалуйста, там еще миллиард. Имея арестованные, почти считайте, украденные российские золотовалютные резервы там в объеме 400 миллиардов и больше, эту сумму США и Европа будут дарить Украине на любых условиях, при этом, еще раз, не забывая свои интересы. Поэтому ничего сверхъестественного там в 1 миллиарде, 5 миллиардах нет. Потолок достаточно далеко.
Ну да, вы правы, потому что здесь вот уточняется, что этот, условно говоря, последний транш грантовых средств из $4.5 миллиардов, которые предоставили США через целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта и так далее. Но сколько этих фондов может быть, благодаря которым, собственно говоря, и США, и Евросоюз может постоянно подпитывать миллиардами евро и долларов киевский режим? Тут, собственно говоря, вот еще что хотелось бы у вас спросить. Ведь ранее сообщалось, что Украина начала переговоры с европейскими лидерами, в том числе с канцлером Шольцем, с канцлером Германии Шольцем, о предоставлении пакета макрофинансовой помощи размером аж в 12 миллиардов евро. Но это не говорит о том, что, конечно же, эти деньги можно получить уже до Нового года. В любом случае, это будет идти обсуждение в Брюсселе. А толк-то вот от этих от этой миллиардной помощи какой будет? Или вновь все в макрофинансовую топку?
Нет, ну, Украина сейчас дефицитный бюджет, там десятки миллиардов долларов дефицит бюджета, и его будут сейчас пытаться закрывать вот этими резервами. Я вернусь к теме российских активов.
Да.
Был посчитан ущерб, который Украина как бы уже понесла в рамках данной операции, который нужно ей возместить, он удивительным образом совпал с суммой арестованных российских активов, там 365 миллиардов примерно насчитали. Так что еще раз, 12 миллиардов, да не проблема. эта сумма там будет увеличиваться и увеличиваться. Поэтому и европейские лидеры, и американские, и украинские знают, за счет каких денег все это будет погашаться. Не нужно тут сомневаться.
А когда Россия потребует вернуть украденные у нее, ну, условно говоря, замороженные деньги, тогда как будут расплачиваться коллективный Запад?
Никак не будет. Коллективный Запад считает, что в данной войне Россия проиграет, и на Россию будут наложены еще большие репарации в триллионы.
Ну, это они так считают, но, скажем так, есть очень много людей, которые считают совершенно по-другому.
Да, я понимаю, но они-то живут в своей логике. Mm-hmm. Мы можем жить в своей логике, и мы это делаем. И мы представляем мир после окончания СВО совсем по-другому, нежели они. Но они живут в этой логике, что Россия гарантированно проиграет, России придется сдаться, Россия попадет под внешнее управление, ну и дальше по очереди, да, там будут зоны влияния разных стран на территории России, российские госкомпании будут национализированы в пользу Запада. Сейчас они пока национализируют дочерние компании Роснефти, Газпрома за рубежом. Ну, дальше национализируют, как они надеются, и сами главные предприятия. А сама Россия в течение десятилетий будет выплачивать триллионные долги. Как бы Россия как государство перестанет существовать. В этой парадигме они и живут, так они видят себе дальнейший мир, поэтому вполне этими миллиардами сейчас смогут перекидываться через украинскую границу, а вы нам еще 10 миллиардов. Да, пожалуйста.
Вот. Да, сами себя кормят баснями. В чате «Радио Спутник» в телеграм-канале вам вопрос задает Егор из Мурманска. Уважаемый Дмитрий Владимирович, по вашему мнению, какие секторы экономики Украины являются в нынешних условиях наиболее уязвимыми и где возможны возникновения кризисных ситуаций? Вот человек беспокоится все-таки за экономику Украины.
Беспокоится за Украину, да, конечно. Ну, собственно, как и в всей Европе, энергоемкие сектора сейчас будут наиболее проблемными, да. Сельское хозяйство там, где СВО не ведется, будет в порядке. Что касается легкой промышленности, в общем, тоже малый и средний бизнес в предоставлении услуг могут вполне существовать. А что касается крупной промышленности, тяжелого машиностроения, там проблемы, да, конечно.
Там проблемы действительно очень серьезные, и вы частично уже ответили на вопрос, сколько еще коллективный Запад будет кормить Украину. Но вот Игорь из города Владимир спрашивает, насколько долго, по вашим прогнозам, Дмитрий Владимирович, Запад будет финансово поддерживать киевский режим?
Пока не закончится СВО. Это, к сожалению, я не предскажу, как это к военным аналитикам, скорее вопрос. Но пока СВО не закончится, коллективный Запад в нынешнем своем виде будет поддерживать Украину. Дальше вопрос выборов. Ну, вот сейчас прошли выборы в Швеции. Нынешний премьер-министр подала в отставку. Но там-то, правда, не сильные изменения внешней политики ожидаются. Умеренная коалиционная партия не сильно будет отличаться во внешней политике от социал-демократов. Не так давно они уже руководили Швецией. Но все-таки это знак. Да, избиратель проголосовал за оппозицию. Дальше выборы в Италии, дальше выборы в Болгарии. На будущий год еще череда серьезных выборов в Евросоюзе. Если тенденция будет такая, что оппозиция будет переходить к власти, то в целом ряде государств это уже может быть и радикальное настроение евроскептиков и противников атлантического единства, и даже, не побоюсь этого слова, представителей элит, позитивно относящихся к России. Так что вопрос выборов.
И негативно относящихся к тому киевскому режиму, который сейчас там царствует.
Да, да.
То есть, в принципе, есть тенденция, возможно, не есть, а возможно тенденция к тому, что через год, полтора, два вообще, в принципе, ситуация, даже вот как риторика по отношению к России и отношение к конфликту на Украине может совершенно поменяться в противоположную сторону.
Нет, смотрите, не риторика по отношению к России, а к власти могут приходить силы, у которых и сейчас риторика другая. Ну, давайте еще раз к Швеции, да?
Да.
Там вторая по численности фракция, это шведские демократы, которые на самом деле такая ультранационалистическая партия. Раньше были вообще не рукопожатные, там с ними никто не здоровался даже за руку. Там шли. Сейчас вторая по численности фракция, крупнейшая в победившей коалиции. Их, наконец, приняли в коалицию, которая победила. Долго с этим не соглашались. Так вот, они очень похожи на АФД германское. И вот эти силы, если которые недавно были запрещенными для общения, и никто не представлял, что их можно включить в большую политику, сейчас начнут приходить к властным институтам, табу на них будет снято, то вот это серьезное изменение. Перевыборы в Германии и возможность сотрудничества с АФД, это полный такой новый заход, отказ от нынешней палитры германской. Ну, а дальше и другие страны могут быть. Мы понимаем, что там основная экономика все-таки Германия. Очень слабая коалиция сейчас. Если коалиция распадется, вот следующий шаг будет очень интересным.
Но дело в том, что экономика Германии, это она сейчас выглядит более-менее, скажем так, выступающей в роли локомотива европейского. Но что будет после того, когда ЕС переживет зиму и весна наступит, там достаточно так ситуация с экономикой в той же Германии может сильно измениться.
Так, а многие экономисты говорят, что наоборот, сейчас германская экономика будет являться основной проблемой Евросоюза. Что германская экономика зиждилась на двух основных китах. Это дешевая энергетика, дешевая поставка сырья из России и дешевая электроэнергия из Франции. Электроэнергия Франции – это наш же уран. Французская энергия – это атомная электростанция, работающая на российском уране. Собственно, отсутствие газа в Германии и отсутствие российского урана во Францию, и немецкая промышленность, очень энергоемкая, начинает схлопываться. Что мы сейчас и видим.
Тут вот Юрий из Калининграда спрашивает, откуда Запад изымает средства для помощи Киеву. Дмитрий Владимирович, вы уже, в общем-то, ответили. Я предлагаю Юрию из Калининграда просто послушать запись вот этого эфира. И, собственно говоря, Дмитрий Владимирович там очень все конкретно, буквально на пальцах объясняет. Я говорю вам спасибо, Дмитрий Владимирович. Напомню, что на связи со студией «Радио Спутник» был директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, который прояснял ситуацию экономическую, которая складывается сейчас на Украине, и об отношении коллективного Запада к киевскому режиму.